Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Часов 6 минут в Перми, в студии Оксана Иваева, и сегодня на нашей кухне гость Олег Лысенко, проректор Пермского государственно-гуманитарно-педагогического университета, социолог. И говорим мы сегодня о настроениях в нашем обществе. Тема нашей беседы вызвана неприятными трагическими событиями в 127-й школе. Не можем ее обойти, долго еще об этом будут говорить, потому что, ну, как минимум, нужно сделать какие-то выводы. Нужно понимать, что к этому приводит, почему это случается. Вообще, вот, Олег Владиславович, как вы считаете, вот этот случай, это просто какой-то вот, ну, из ряда вон выходящий случай, но, тем не менее, это просто случай, который иногда происходит в любые годы, в любом обществе, или все-таки это некая картинка, некое отражение настроения и состояния общества сегодня?
Добрый день. Уважаемые радиослушатели, и тут, конечно, в этом событии есть и знак времени определенный, ну и в то же время, конечно, это случай. То есть я далек от мысли, что это вот прямо-таки симптом времени, который грозит каждой школе там, и каждому городу. И с другой стороны, это, то, что произошло это в Перми, это тоже чистая случайность, потому что на самом деле, конечно, это могло произойти где угодно. Почему вот такая двойственная позиция? По одной простой причине. То есть, ну, случай из ряда вон выходящий, который во многом произошел из-за того, что в нашем обществе, да и, наверное, во всем мире сейчас, во всех вот таких вот странах, которые, ну, примерно на одном уровне развития с Россией, на одном уровне вот такого урбанизированности, да, распространения таких вот этих экономических каких-то тенденций и распространения технологий, они все переживают, на самом деле, примерно одно и то же, один и тот же процесс. Вот смотрите, на самом деле, если чуть дальше, да, все равно в историю, если мы копнем, то российские города, на самом деле, мы понимаем, как они создавались, да? То есть где-то вот примерно в конце 50-х, в начале 60-х у нас городское и сельское население сравнялось, и можно сказать, что мы уже вот стали обществом городов, и сейчас где-то 70% населения живет в городах. Но российские города, они, конечно, в этом многие отвечают, они, конечно, не совсем города, не до города. То есть это известный урбанист Глазычев в свое время назвал это слободизацией России, потому что даже если мы посмотрим на Пермь, то есть центр, конечно, да, где более или менее городской образ жизни. Mm-hmm. Вот то, что еще один известный географ Наталья Зубаревич называет «Россия-1», да, Россия, которая уже за индустриальное общество немножко шагнула, в котором уже там понятные информационные технологии, другие представления, такой индивидуализм, да, а наши городские окраины, они по-прежнему во многом несут отпечаток заводских поселков. Да, конечно, там 30 лет назад это были классические заводские поселки, и мы помним там Закамск, Гаево, Крохлевка, да, вот эти вот жилые комплексы, которые там еще в 50-х годах были застроены бараками, да, которые потом так плавно перешли в хрущевки и в серую панель, да, и понятно, что в этих поселках складывался такой своеобразный очень образ жизни, такой полутрадиционный, полусовременный, то есть когда, в общем, жизнь человека была связана не сколько со всем городом, да, он воспринимал себя даже не сколько как житель всего города, сколько воспринимал как житель вот этого поселка. Помните, была дворовая культура. Она сейчас сильно размыта, но, тем не менее, где-то на окраинах, по нашим исследованиям, она сохраняется. То есть, когда чужие во двор не заходят...
Когда район на район, вечером в чужой район, это самоубийство.
Да, да, да. Да, вот мы, собственно говоря, буквально тут недавно с одним из наших коллег, с Андреем Константиновичем Колесником, нашим ректором, просто обсуждали, он делился воспоминаниями. Он вырос на Тихом Компросе, да. В общем-то, очень благополучный район, сталинские дома, да. Вот, его родители были очень известными людьми в городе, конструкторы, инженеры на заводе тогда еще, ну, я даже сейчас затрудняюсь, еще Сталин, наверное, еще имени Сталина, да, Сверлова, который uh-huh. пермские моторы, да, и он то же самое рассказывает, да, через чужие дворы в школу лучше не ходить, с приключениями, как он выразился, да, лучше ходить по длинной дороге. В этом были и плюсы, и минусы. Во дворах играли детишки, и их никто не трогал, потому что подростки сохраняли такую определенную, создавали такую защиту, да, uh-huh. все друг друга знают и так далее. Ну и в чужой двор ты не сунешься. Такое традиционное. И это во многом, конечно, имело и плюсы, и минусы. Почему? Да, это держало людей, да. Школы в этой ситуации играли роль, конечно, таких форпостов государства. Угу. Вот это особенно заметно в архитектуре на окраинах. То есть где еще сохранился частный сектор, а посредине стоит такая кирпичная, трехэтажная школа, там, 50-х, 60-х годов постройки, да. И вот эти два мира пересекались очень мало. Угу. В языке учителей до сих пор сохраняется это, да, борьба с тлетворным влиянием улицы. Ага. Ну, когда я учился, то это просто был, выражаясь современным языком, такой мем в учительской среде.
Сейчас тоже говорят об этом.
И да, и это сохраняется. Да. И, в общем, поэтому, собственно, эта дворовая культура, конечно, она в школу заходила, потому что ведь школа по месту жительства, то есть двор перекочевывает в школу, потом основная масса из школы поступает в ПТУ, а потом идет на завод. Вот и сохраняется вот эта вот культура вот такой вот заводского поселка. Вот. И поэтому, конечно, они так мало пересекались. Да? Сейчас, с одной стороны, вот эти традиционные скрепы, которые держали, потому что в дворовой культуре со всем ее там, криминальным налетом, у них были такие свои традиционные ценности. Да? В том числе какие-то там понятия чести.
Да, вот какие-то что хотел сказать, понятия чести были.
Да, правила драки. Там,
до первой крови.
Да, ну, да, можно было попросить, что все хватит, да, то есть, и, конечно, и там случалось, ну, огромная масса и там правонарушений, преступлений, и, в общем, и гибли. Когда я учился, я начинал учиться на Яраничах в третьей школе, да, я вспомню, в первом-втором классе среди нас первоклассников ходили ужасные рассказы про то, как здесь вот мальчика убили и так далее и прочее.
Не самая, кстати, благополучная школа, Яна Стахановская родилась, недалеко
жила. Да, да, ну, это тоже такой один вот из таких поселочков. Сейчас он уже практически там декабристов его подперло, там это уже больше такой спальный район, да. Но, тем не менее, вот этот вот... я помню все эти двор на двор. А потом мы переехали на ипподром. У меня были старшие приятели, которые жили на Горном. Они вообще рассказывали, как стенка на стенку, человек по 80, по 100 Первомайка на Нагорный ходила.
Да, было дело.
И с цепями, и со всеми, и так далее. Поэтому все, кто говорят, что вот, современное общество деградирует и так далее, нет. Нет, нет, я не сторонник этого, да, все гораздо сложнее и не так трагичнее. Но это, с одной стороны, эти традиционные скрепы разрушаются, да, с другой стороны, вот включенность в новую жизнь, да, с какими-то новыми правилами, с новыми типами самоутверждения, удовлетворения амбиций, а понятно, что это распространяется далеко еще не на всех. Да? Вот, собственно говоря, вот городские горки, где находится вот эта вот школа, в которой эти трагические события произошли, да, то есть это тоже школа по месту жительства.
Ну, это не такая уж не самая, скажем, простая школа. Все-таки это школа с гуманитарным уклоном, там углубленное изучение французского.
Так, секундочку, сейчас каждая школа имеет профильные классы в старшей ступени.
Ну, насколько я знаю, 127-я все равно она такая не самая простая, не... Она считалась такой, считается она...
Ну, прекрасно, если она так считается. К сожалению, у меня мало информации. Mm-hmm. Ну, до этого я просто не слышал об этой школе. Охотно верю, что там есть свои достижения и так далее. Но вот это не отменяет факта, что там просто есть ребята, которые из очень простых семей, да, есть ребята, которые поступили по месту жительства. Сейчас каждая школа обязана принимать по месту жительства, да. И в том числе вот попадаются ребята, которые, ну, скажем так, в этом новом мире им, их семьям, их родителям не очень просто. И традиционных форм самоутверждения для подростка все меньше и меньше, да, тоже потому что переход в интернет, виртуальное пространство, все это тоже, как бы понятно, что и среди них распространяется, да, и в то же время освоенность этих новых моделей поведения, более свойственной там для городского центра, для тех, кого там, условно, там, некоторое время назад называли хипстеры, да, там, продвинутые горожане, там, да, такие вот устремленные в будущее и так далее, ну, конечно, они им не столь доступны. как для многих других ребят, которые там более благополучные, которым семьям удалось там дать что-то большее и так далее.
Насколько я знаю, это ребята не из самых таких уж семей, находящихся в социально опасном положении. В всяком случае, они не были...
Я не говорю, что это обязательно социально опасно. Вот это вот все, скажем так, из педагогического языка приходит. Угу. Эти термины имеют под собой определенное там содержание.
Не работяги, там родители, насколько я понимаю.
Ой, я разве сказал, что это обязательно работяги должны быть? Разве я ведь, может быть, не совсем точно выразился, да? Угу. То есть вообще, на самом деле, вот есть в Перми замечательный историк и социолог Олег Лейбович, который прославился в последнее время книгами как раз про 30-е, 40-е годы, да, ну, сам, вот, там, «Охота на красного директора» и так далее. И когда-то, очень давно, одну из первых своих статей, еще где-то в начале 90-х, он написал в одном журнале, где он очень простую мысль рассказывал, что вот пока город был сегментирован по этим работам, рабочие поселки и центр, да, жизнь была достаточно простая, потому что в этих рабочих поселках один стандарт жизни, да, в центре другой стандарт жизни. Вот если это еще мы там берем вообще там, ну, скажем, послевоенное общество, да, вот где, где бараки, там понятно, да, то есть там телогрейка, да, сапоги, это нормальная жизнь, да. Если у тебя есть образование, если ты поднялся по социальной лестнице, если ты живешь в сталинских домах, да, ну, понятно, галстук, рубашка, немножко другой. И эти миры пересекались очень мало.
То есть не было такого количества социальных лифтов, как сейчас, в том числе, и не так много в вузы поступало?
Вузы, третий вуз после педагогического нашего и классического университета в Перми появился в 56-м году, город институт. В начале 60-х начался бум, и вот когда появились основные пермские вузы, которые мы знаем с советских времен, да, то есть в том числе там сельхоз, институт, тогда институт культуры, медицинский институт и так далее, да, вот тогда произошел переход. Вот, а этого, конечно, количество образованных очень маленькое. И вот эти вот локальные общества, да, они пересекались мало. Когда пересекались, кстати, тоже драматично пересекались, да. Ты что, в шляпе, ты что, в очках, в общем, на где могли, спокойно, да. Не надо было выделяться. Но в то же время это создавало достаточно понятный такой замкнутый и, я бы сказал, предсказуемый мир, рутинный мир. Да? Поэтому, если ты живешь в бараке, то мечтать там об автомобиле, там, даче и прочее, тебе просто в голову не придет. Все живут так, и ты живешь так. И эта жизнь тебе воспринимается как там тяжелая, понятно, трагичная, но благополучная, потому что нету вокруг напоминаний, что ты там неудачник. Угу. Ты себя не воспринимаешь неудачником, ты себя воспринимаешь как вполне нормально.
Все среди так, своих, да?
Да, все так живут, все так живут. А потом, когда город начал меняться, когда начались перестройка, когда начали появляться вот эти спальные районы, да, в том числе на месте заводских поселков, да, границы все больше и больше размывались, и, соответственно, сейчас стандарты потребления у всех примерно одинаковы, в том числе благодаря средствам массовой информации, кино, интернету, да,
интернету,
и они становятся менее доступны для большинства людей. Потому что, ну вот, в позднесоветское время, помните, да, машина, дача, квартира, да, сейчас стандарты потребления, понятно, там, iPhone, iPad, да, приличная машинка, кстати сказать, чего пацаны на городских окраинах спиливают пружину у своих девяток и четырок и тонируют их в хлам, да, вот это же тоже показатель того же самого, да, хочется выпендриться. Ну и, конечно, это создает дополнительное социальное напряжение, и отдельные люди просто в рамках этого напряжения, ну, у них...
Не выдержат.
Ну так, извиняюсь за такое вульгарное, да, съезжает с катушек.
После рекламы продолжим.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Часов 13:21 в Перми. В студии Оксана Иваева и Олег Лысенко, проректор педуниверситета, социолог. Ну и сегодня мы говорим о состоянии нашего общества, о настроениях, о том, куда катится мир. Ну вот мы доходную рекламу говорили о том, да, что раньше как-то более были сплочены вот эти социальные группы, меньше было социальных лифтов, меньше было, вернее, прочнее были вот эти рамки, между группами они не пересекались, особо у них не было даже такой потребности пересекаться. Сейчас все это размылось, сейчас люди видят, то есть вот как вы сказали, в свое время, да, квартира, дача, машина.
Позднесоветский стандарт.
Да, позднесоветский стандарт. А выше-то ведь ничего нет. Вот мы недавно, не помню, с кем-то говорили о том, что богатые люди в то время, это были кто? Они, собственно говоря, по нашим, по меркам нынешних богатых там олигархов, скажем, там двухтысячных, они нищие были люди?
Ну, сравнивать не совсем корректно, потому что совсем разные общества с разными, скажем так, приоритетами, системами и так далее. Ну, понятно, что тогда был больше не сколько материальный, сколько символический капитал. Та же номенклатура, другие способы самоутверждения, другие способы достижения амбиции и так далее. И, ну, просто несравнимые вещи, да?
Но сегодня мы знаем, что это все возможно.
Это возможно,
но
да.
Добиться, поскольку этого очень сложно, вот отсюда и возникает напряженность, недовольство миром. Недавно попалось тоже мне такое, что очень стало много злых людей. А от чего злость? От неудовлетворенности?
Я вас умоляю, вот я не понимаю, что такое очень много злых людей, по какой шкале их меряют. Стало ли наше общество более жестоким? Да, нет. Нет, категорически с этим не соглашусь, потому что, ну, там не мною сказано, да, там 200 лет назад народ там развлекался, да, сжигая живых кошек, и было хорошо, да, и там публичная казнь...
Публичные казни были чуть ли не праздником,
да, там,
народ сходил,
да,
на них, как сейчас, на футбол.
С детьми, да, и прочее, да. Вот там 70 лет назад, послевоенное общество, да, криминала было, я уверен, что особенно такого низового, на порядок больше, да. Я помню, один из профессоров, который у нас вел еще на ИСТФАКе, да, рассказывал, как он, тоже мальчик из приличной семьи, после войны, без ножа он не ходил. То есть вот эти вот послевоенное общество, это взбаламученное, маргинализированное, вот эти города, в которых все перемешаны, да, демобилизованные, там отсидевшие, спецпоселенцы, неструктурированное общество. Причем маргиналы все, от верха до низа, да, то есть потому что... А после революции вот этот вот слой городского населения, который там принято назвать образованным классом, интеллигентами, ну, понятно, его просто не было. И советская власть как раз уже после войны в спешном порядке пыталась эту новую советскую интеллигенцию каким-то образом возродить, воспитать, дома культуры, да, распространить нормальные городские практики. А в те времена, кстати, было слово «жлобы» в ходу. Помните, Стилягина его использовали. Жлоб — это... Сейчас студент спрашиваю, никто не знает, кто, что такое жлоб.
Да?
Жадина говорят. Нет, жлоб — это вот такой вот деревенский человек, переехавший в город, хамоватый, самоуверенный, а я ограниченный, да? С вытянутой майкой там, да? То есть не умеющий себя вести в городе, да? Конечно, это все выстраивать надо было каким-то образом, регулировать, да, и, в принципе, это в 60-х, 70-х годах более-менее это удалось сделать, но потом, в 90-х годах, когда мы открылись, наконец, миру, новое общество потребления, да, новые стандарты, и, самое главное, это индивидуализм. Конечно, индивидуализм. С одной стороны, понятно, индивидуализм — это вот общемировая тенденция. Обратите внимание, собственно говоря, погромы в школах, это ведь, скажем, для США это, ну, чуть ли не уже повседневность.
Это не норма.
Ну, не норма, конечно же, не норма, да. Но у них тоже общество, как самое, наверное, индивидуалистическое общество по своей культуре, да, у них вот этот индивидуализм в том числе проявляется, когда люди, ну, когда молодые люди там сходят с катушек, да, не только молодые люди, да, сходят с катушек, да, и начинают самоутверждаться таким образом.
Из-за чего? Вот только нужно самоутвердиться? Нужно, чтобы о тебе заговорили? Нужно как-то о себе заявить, что ли, это вот? Такое стремление?
Да. Знаете, есть такая теория, ну, я не психолог, поэтому могу только по работам говорить, о том, что в традиционном обществе не было шизофрении.
Да.
Да. Вот это вот шизофрения, заболевание.
Ну, что просто так, диагностировать не могли?
Грубо говоря, раздвоение личности. Это очень понятно. Грубо, я прошу прощения перед медиками, психологами, да, психиатрами, да. Но почему? традиционное общество рутинизировано. Ты изо дня в день делаешь одно и то же. В деревне поэтому эти предпосылки развиться просто не могли у человека, mm-hmm. да? Оно его держит, да? Вот мы же живем в мире, когда мы каждый там час переключаемся с одной роли на другую. Я приехал сейчас с выставки образования и карьеры, где мы представляли свой вуз одни роли, да? Заехал в университет, немножко другая роль. Приехал к вам, третья роль.
Ну, масса идентичностей,
выйду,
да.
А еще я вел машину, а еще я заходил
еще
я
одет,
в магазин.
Муж, там,
да, да, да. Вот эта многозадачность, да, такая. Угу. И, собственно говоря, сейчас социологи говорят уже не об идентичности, а о пластичной идентичности. Угу. То есть, когда у нас... О биографизации жизни, да, когда каждый человек, в общем, свою жизнь уже в течение жизни эти идентичности меняет раз за разом, меняет работу, меняет профессию, да. Вот. Некоторые пол меняют. Национальные идентичности, на самом деле, плывут потихоньку, потому что вот недавний опрос среди молодежи, который мы делали большой, угу. да, открытый вопрос, кто-то по национальности, да, там процентов 10 перестают национальную идентичность уже указывать.
Ну, в Советском Союзе, кстати, это было нормально. В Советском Союзе был человек советская идентичность.
Да, но это национальная идентичность все-таки, да? Я принадлежу... У нас новая нация, советский человек.
А, то есть вы имеете
примерно
в виду
так,
в
да.
этом смысле?
А сейчас, говорят, не знаю. То ли это, то ли это. Или вообще, я там человек мира, я космополит,
мира, да,
да и прочее, прочее. Не то, чтобы все идентичности ушли, но они перестают восприниматься как такие твердые, постоянные. Это то, что я сам сконструировать могу. И это как раз свойственно вот именно вот этой России один, о которой Зубаревич говорила, да, пластичный, подвижный и прочее. Некоторые люди с этим не справляются. В Европе, если вы обратите внимание, там, кстати, меньше вот этого, может быть, индивидуализма, но там работают старые институты, которые, как в нашей стране, не прерывались, которые ведут из глубины веков. Я помню, как-то еще в начале 90-х приезжали какие-то там мэр какого-то шведского города и говорит, у нас демократия развивается из общины викингов, да? И, в общем, само вот даже, неважно, правда это, неправда, но само это представление о том, что вот соседи, помогаем друг другу, да, и так далее, это создает какую-то преемственность и все-таки сглаживает вот этот вот современный шизоидный мир.
Ну да, да? Традиции, это
что
такая
штат...
скрепляющая вещь.
Да, что в Штатах эта традиция, понятно, не такая глубокая, но у них своя традиция этих городков маленьких, самоуправляемых, которые вестернах очень нам любят показывать, mm-hmm. да, вот там тоже общин вот этих вот религиозных, да, но она тоже не очень древняя. У нас вообще история трагичная достаточно, потому что наши города, я еще раз говорю, что они, в общем, до сих пор городами не стали. Индустриализация произошла, урбанизацию мы только постепенно догоняем. Только постепенно догоняем. Примерно 10% молодежи, по тому же вопросу, считают, что они в первую очередь не жители Перми, а жители своего района или даже микрорайона.
Да.
Да.
Ну, давайте мы продолжим сразу после рекламы. Через 1-2 минуты мы вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами на 91.2 FM.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
13:31 в Перми. В гостях на нашей кухне Олег Лысенко, проректор педуниверситета, социолог. Олег Владиславович, вот социологи говорят, что сегодня общество наше не сильно поменялось. Например, если брать там до 2014 года, что происходило. То есть, ну, новое общество, которое идет вот...
С 2014 года. У нас новое общество с 2014 года.
Ну, то есть, вот смотрите, сначала у нас было... Социализм мы строили. Потом в 90-е годы мы разрушили все это, пошли на Запад. То есть, к Западу давайте... дружить. Потом опять пошли к консерватизму, особенно вот после 14-го, когда у нас начались санкции, когда у нас кризис начался.
Но это не общество, это государство.
Ну, государство, ну, общество же все равно уже в этом государстве живет, оно зависит от политики государства, от внешней политики.
Ну, отчасти.
Ну вот и пишут, что постепенно в обществе нарастает недовольство властью. Но оно не переходит пока в острое протестное настроение. Преобладают страхи и угрозы социального плана над политическими. То есть все равно мы заботимся больше о себе. Атомизация общества. То есть это распад традиционных связей, социальное разобщение. Вот вы говорите, раньше оно было, а сейчас, говорят, оно опять начинается. А мы когда...
Где оно начинается? Вновь традиционное общество возрождается?
Нет, наоборот, у нас сейчас распадаются традиционные связи.
Ну так они, да.
И связь между семьей и обществом, видимо, имеется в виду. Если в Советском Союзе как-то пытались нас, может быть...
Нет, на самом деле атомизация общества началась гораздо раньше. Она началась как раз в процессе индустриализации. И это вообще естественный процесс. В Советском Союзе он был, конечно, подхлестнут и, я бы сказал, культивирован. Ну, понятно, страхами перед тем, что любое общественное объединение рано или поздно становится очагом, может, потенциально становится очагом сопротивления государству.
Ну, а как же общественные интересы выше личных в то время?
Ну, одно дело декларировать. Блин, ну что такое общественные интересы? Это интересы пионерского отряда, комсомольской, там что-то у нас было, организации,
парт-ячейки,
профсоюза, коллектива на заводе, да, воинской части. Какое это имеет все отношение к обществу?
К общественным организациям.
Вот, секундочку. Вот, ладно.
Я понимаю, о чем вы говорите. Есть общество, навязанное...
Попробую эту вещь сказать коротко и быстро. Да? Социальные группы возникают двумя путями. Чаще всего они возникают в рамках социальных институтов. Мы построили школу, у нас появились дети. Мы посоздали вуз, у нас появились студенты. Студентов не может быть без вуза, детей не может быть без школы. Рабочих не может быть без завода. Да? Но помимо этого, скажем так, для того, чтобы эта группа стала реальной, она должна... себя, во-первых, осознать такой группой, стать из номинальной реальной группой, да, и должны возникнуть такие низовые какие-то механизмы взаимосвязи, поддержки, ритуалы, культура и так далее, субкультура, да, которая эту группу делала реальной, да, и иногда группы возникают вне, скажем так, государственного вмешательства, или, скажем, с минимальным государственным вмешательством, например, соседи по двору. Да? Там ТСЖ, там какое-то. Тут тоже, конечно, есть элемент государственной формализации, да, граница очерчивается, да, но все-таки тут государство само их не выстраивает, не конструирует вот так, как, например, школьников мы в школе делаем, или студентов. Вот, мы понимаем, да? Так вот, в советское время, собственно говоря, вот эта культивация этого коллектива нашла сверху. И в результате у нас разница между, скажем так, вот низовыми общественными объединениями и тем, что культивируют сверху, она сохраняется до сих пор. Я уже когда-то пару лет назад в эфире там говорил, рассказывал эту историю. Мы провели исследование народной топонимики города Перми. Люди переделывают названия там дворов, улиц там, и так далее, так и прочее, да? Значит, что они переделают, значит, то для них значимо. Из государственных учреждений переделано только три. Это тюрьма, СИЗО, там, ну, там, понятно, народное, полукриминальное, там, Кича, там, там еще что-то называется, да. Это трезвяк, извините, медпотрезвитель, да, вот, и это полиция. Не буду озвучивать, как обычно. Догадывайтесь, как они ее обзывают, да? Да, все, больше государственных учреждений в сознании людей в повседневном не присутствует. То есть они присутствуют, понятно, что люди ими пользуются, да, но это все чужое. Это все чужое. С наши внутренние вот эти вот связи и дела мы до сих пор говорим «они». У нас отчуждение между обществом и органами власти колоссальное. Колоссальная, да? Почему у нас молодежь-то на выборы не ходит, да? Это не их. Это не то, что им нужно, ну, для большинства, да? Средний возраст, кстати сказать, точно так же не ходит. Люди работающие. Выборы для пенсионеров во многом превращаются просто в акт, скажем так, ритуала соединения с государством, да? Ну, хоть раз в год, раз в два года сходить и почувствовать себя гражданином страны, да? Поэтому самая высокая выставка, явка президент, чуть поменьше Государственная Дума, на муниципальные выборы, помню, сколько в Перми, да, там, да, 10-15%. Все. Это вообще не очень важно. Во всем мире наоборот. То есть мы понимаем. Поэтому говорить о том, что там больное общество, у нас не больное общество, где-то больное, где-то есть просвязые социальные проблемы, да, где-то нет. Атомизация действительно очень высокая. Слава богу, потихоньку это дело поколений вырастают какие-то новые низовые структуры. Можно назвать это гражданским обществом. Да?
То есть оно формируется?
Да. ТСЖ создаются.
Ну, фонды какие-то, волонтерские организации.
Потребность в волонтерстве чрезвычайно высока. Угу. Очень высока в студенческой среде.
Год волонтера, кстати, в этом году.
В нашем... я служу по нашему университету, да? Угу. То есть студенты, которые там готовы поучаствовать в чем-то. В декабре мы проводили такое мероприятие, как фестиваль по Приволжскому федеральному округу для слабовидящих детей «Белая трость». Угу. Да, такой этап большого фестиваля Дианы Гурцкая, да? Вот, студентам кликнули, нужно 20 человек волонтеров, да? В очередь, то есть без денег, да, угу. Но когда они видят, что это что-то значимо, вот потребность в этом, в таком, да, социальном работе, в служении есть, да, смотрите на социальные сети, каждый класс, каждая группа создаст свой паблик, она там будет общаться, да, то есть, в принципе, вот эти предпосылки для этого объединения есть, и очень часто это выплескивается.
Вот да? Смотрите, одни хотят реализовываться через помощь другим, то есть выстраиваются в очередь, чтобы их взяли волонтерами, да, в социальных сетях ищут хорошее, другие вступают в такие группы, как «Синий кит», идут в школы с ножами резать детей. Как определить это?
Ну, те, кто пошли в школу резать детей, там все-таки о группе мы не говорим, то, что там...
Тем не менее.
Вот.
Говорят, что, опять же, слухи, потому что у нас, к сожалению, эта ситуация как-то так не
потребность
очень...
Потребность в социальном объединении, она является основой для всякого социального действия.
Так это понятно. Как так сделать, чтобы потребность-то была только в хорошем? Как понять, что не туда идут?
Вы знаете, вот мы с вами сейчас сидим в студии на Куйбышево, да, несколько остановок проехали, мы доедем до Крохлевки. В свое время, например, там я познакомился с человеком, фамилия, если мне изменяет память, Шилов. Это такой учитель АБЖ, который создал, на мой взгляд, прекрасную практику городскую. Он создал такой лагерь для подростков. Ну, как учитель АБЖ, там, почему такое лагерь? Выживание, то есть палатки, там сплавы, там все, костры. Все, что для пацанов на самом деле надо в том антураже.
Как скауты в Америке.
С очень такой жесткой дисциплиной, причем он не очень уживчив по характеру, с органами власти он не уживается. Лагерь, не знаю, существует он сейчас, но он долгие годы существовал на пожертвовании тех, кто когда-то побывал в этом лагере, а потом приезжали к нему и помогали, да? Вот. И понятно, что он как человек, он дал, во-первых, удовлетворение вот этой потребности в социальном объединении, да? И в то же время это было достаточно позитивно наполнено, да? То есть, чем больше таких примеров будет, тем, соответственно, вот эта социальная активность, естественная, вот социальная природа, да, она будет удовлетворяться в тех формах, которые для общества не только не опасны, но даже, может быть, благоприятны, да? Вот. Все могут найти? Нет, не все могут найти. Я имею в виду из подростков такие организации. Почему? Ну, потому что, собственно говоря, мало ресурсов сюда направляется, да, мало примеров, потому что, ну, дело не только в деньгах, дело и в практиках, дело и в таких энтузиастах. Их просто-напросто мало. Их просто мало пока.
Нужно государству их воспитывать, поддерживать или что? Или и этого достаточно будет?
Этого достаточно будет.
Серьезно?
Ну, давайте так. Зарубежный опыт, непопулярный нынче Соединенных Штатов Америки. Угу. Мне доводилось как-то там бывать, и я общался в одном из городишек, такой городишко 200 тысяч, небольшой, Little Rock назывался, да, там типа аналог Совета по делам молодежи. Три человека. Говорит, главное наше достижение за последние 7 лет тем, что мы ликвидировали молодежные банды в нашем городе. А там это юг штатов, соответственно, сегрегация, черные кварталы, белые кварталы. И как часто в этих геттах, там проблема с темнокожими подростками очень велика. 60% не заканчивают школу и так далее. То есть у них там очень и очень серьезные социальные проблемы. Они, говорит, ликвидировали. Как вы ликвидировали? Так сказать, они применили практически тот же самый рецепт, который я только что описывал про Шилова. Да? Говорит, нашли в этой среде, в этой же среде мужиков нормальных, которые состоялись, да, закрепили этих подростков за мужиками, мужикам дали немножечко денег на то, чтобы вот расходы покрыть, это не зарплата, ну, там, сводить там на бейсбол, там, куда-то еще, такие текущие расходы. Первое, правда, первое, что они сделали, что у нас не срабатывает, как правило, да, эти мужчины стали представлять интересы подростков, в том числе в государственных органах. В полиции, если их забирают, они звонят этому своему там, куратору, наставнику, да, и он приезжает в полицию и следит, чтобы полицейский не нарушил его права.
Подмена семьи.
Чтобы доверие. Ну да, не подмена, а, скажем так, компенсация отсутствия семьи.
Вот.
Компенсация.
Да.
А второй задачей этого мужчины, да, было показать этому подростку, как можно реализоваться в жизни. Тебе нравятся автомобили, но ты можешь их угонять в банде, да, а ты можешь из них там делать тачку на прокачку. Ты там, у тебя много физической энергии, силы и так далее, ты можешь участвовать в уличных драках, да, а ты можешь пойти в спортивную секцию. И они это ликвидировали. И я ходил в 12 ночи, ездил на велосипеде, точнее, да, по черному кварталу, и меня, хозяева, которых я жил, спокойно отпускали в соседнем городишке North Little Rock, через реку, да, там другие программы, там какие-то волонтеры занимаются с ними в помещении, но в стене, в котором они занимаются, дырка от пули. Потому что, говорит, два месяца назад нас обстреляли. Два городишки с двумя разными практиками. Собственно говоря, почему сейчас в нашей стране активно развивается наставничество? И, кстати, наш университет тоже в это дело включается, да? АСИ, Агентство стратегических инициатив, эту программу, насколько я знаю, они взяли ее из Чили, где тоже программа наставников, да? То есть это такая на новом витке вот эти вот старые традиционные практики. Но это уже не традиционное общество с его минусами, там, войти-выйти нельзя из семьи, да? А это уже такая на современном этапе, но вот это вот социальные связи, горизонтальные связи, которые помогают людям жить. Вот там наставничество они взяли и сделали. Сейчас это реализуется, например, мы будем реализовать в этом году, да, это наставничество для выпускников детских домов, для сирот, да, когда берется наставники, успешные люди в разных сферах, там своя технология, 6 встреч, тир сопровождающий их, да, и человеку показывают, где, как он может себя реализовать. Пока это, понятно, такие первые опыты для мотивированных ребят, но возможно, что по мере наработки этих практик мы поймем, как это распространить дальше. Я думаю, что педуниверситет здесь просто-напросто этим займется, потому что как раз это, ну, это наша стезя, да, образование. И вполне возможно, что это сделает свою роль, сыграет свою роль.
Спасибо, Олег Владиславович. Приходите, рассказывайте потом, как у вас что получится.
С удовольствием.
Я напомню, сегодня у нас в гостях на нашей кухне был Олег Лысенко, делился своими рецептами здоровья в обществе, проректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, социолог. Спасибо еще раз, что к нам пришли. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.
Всего доброго.